Василий Клепиков. Заслон. Пролог. Город никогда не спал по-настоящему. Даже в самый глубокий час ночи, когда люди прятались по норам, неоновые вены магистрали продолжали пульсировать, разгоняя по артериям кварталов электричество и страх. Где-то в нижнем секторе, под мостом, который местные называли «Ржавый зуб», горел костер. Пламя жадно пожирало остатки пластиковой тары, выкидывая в сырой воздух клубы черного дыма, пахнущего горелой синтетикой и отчаянием. Я сидел на перевернутом ящике из-под патронов, привалившись спиной к ржавой опоре. Автомат лежал на коленях. Старая добрая калашка без электроники, без умных прицелов, зато надежная, как молоток. В этом городе молоток ценился выше любых имплантов. Импланты можно взломать, отследить, отключить. Хороший удар прикладом по голове работает всегда. В ухе зудел старый нейрочип. Модель «Север-7», еще армейская, списанная лет 10 назад. Я купил его с руку барыги на свалке за пачку патронов и бутылку самопала. Чип не ловил сеть, не синхронизировался с городскими серверами, не навязывал рекламу и не передавал корпорациям мои биометрические данные. Зато иногда, в тишине, он начинал гудеть. Низко, тревожно. Будто кто-то пытался пробиться сквозь помехи, докричаться, предупредить. Я привык и не обращал внимания. Глюки старого железа, не больше. Рядом на ящике стояла наполовину пустая бутылка «Синтез-12». Я сделал глоток, поморщился. Пойло стоило 3 кредита за литр, дешевле воды. Его гнали из переработанных отходов и технического спирта, и вкус у него был соответствующий. Но пить это можно было только с перепугу или с отчаяния. У меня было и то, и другое. Перепуг, потому что сегодня днем я видел, как над городом пролетело что-то, чему не место в небе. Огромная тень, закрывшая солнце на несколько секунд. Люди на улицах задирали головы, тыкая пальцами. Но потом тень исчезла, и все решили, что показалось. Отчаяние, потому что бежать было некуда, прятаться негде, а умирать неохота. 15 лет в этой помойке. 15 лет я выживал, убивал, прятался. И зачем? Чтобы сдохнуть под мостом от передоза или пули какого-нибудь чистильщика? В ухе снова заныло, сильнее, чем обычно. Я потер висок, но чип не унимался. Он пульсировал в такт с сердцем, и в этом пульсе мне слышались какие-то ритмы, почти слова. «Гром!» Голос из темноты заставил меня напрячься. Рука сама скользнула к автомату, палец лег на спусковой крючок. Я слушался в шаги. Тяжелые, шаркающие, без попытки скрыться. Значит, свой или дурак. Из-за бетонной опоры вышел Лысый, мой заказчик. Человек с лицом, которое хотелось забыть сразу после встречи. Кривой нос, прищуренные глазки, на лбу татуировка, штрих-код. Сейчас такие носят многие, дешевле, чем чип идентификации. За 2 сотки тебя выжигают номер, и ты официально становишься собственностью корпорации. Лысый работал на всех сразу и ни на кого в отдельности. Такие долго не живут, но он держался. Работа есть. Опять? Я даже не пошевелился. В прошлый раз ты сказал, что работа проста — сходить, забрать, принести. А я отстреливался от чистильщиков 2 часа и потерял 2 магазина. Патроны, между прочим, денег стоят. Это другое. Лысый присел на корточки, протянул руки к огню. Пальцы у него дрожали. То ли от холода, то ли от страха. Корпоративная. Заслон платит. Я поднял бровь. Заслон — это не просто корпорация. Это оборонный концерн, который снабжает имплантами армию и полицию. У них свои лаборатории, свои заводы, свои отряды. Если они кого-то нанимают через таких шестерок, как Лысый, значит, дело дрянь. Значит, свои руки марать не хотят. «Сколько?» «Хватит, чтобы уехать из этого дерьма и купить новые импланты. Любые, какие захочешь. Глаза, руки, чипы, последние модели». Я посмотрел на небо. Там в разрывах туч иногда мелькали звезды. Но сегодня их не было. Только ровная, неестественная чернота. Ни огней аэрокаров, ни рекламных дронов, ни даже патрульных дирижаблей. Пустота. Мертвая, давящая пустота. «Сначала расскажи». Лысый покосился по сторонам, понизил голос. «Сегодня ночью спутники засекли объект. Огромный. Он вышел из ниоткуда и завис над Тихим океаном. Никто не знает, что это. Армия поднята, но...» Он запнулся, сглотнул. «Связь с Тихим флотом потеряна. Все корабли молчат. Радио, лазерная связь, квантовые каналы — ничего. Они просто исчезли. И при чем тут я?» «Заслон собирает группу. Нужны люди, которые умеют работать в зоне отчуждения. Ты бывший военный, у тебя старые импланты, и они не светятся в эфире. И ты, говорят, везучий». Я усмехнулся. «Везучий. Если выживать в этой помойке 15 лет, не имея ни крыши над головой, ни связи, ни нормального оружия, это везение. Если не сдохнуть от заражения, когда чип глючит, это везение. Если не попасть под раздачу, когда корпорации делят сферы влияния, это, мать его, везение». В этот момент нейрочип взвыл. Не пискнул, не загудел. Именно взвыл, как раненый зверь. Я схватился за ухо, согнулся пополам. Перед глазами поплыли образы. Океан черный, как смоль, и над ним нечто похожее на перевернутый город, только живой. Он пульсировал, дышал, и от него исходили волны, от которых плавился мозг. Я видел лица, тысячи лиц, искаженных болью. Они тянули ко мне руки, и я чувствовал их страх, их отчаяние, их смерть. Они хотели, чтобы я помог, но я не знал, как. А потом в этом кошмаре появилось оно. Огромный глаз, без зрачка, без ресниц. Просто глаз, смотревший прямо на меня. И голос, низкий, вибрирующий, проникающий в самую душу. «Ты слышишь? Помоги нам». «Гром!» — Лысый тряс меня за плечо. «Ты чего? Эй, Гром!» Я открыл глаза. Боль утихла, но в голове осталось четкое ощущение. Что-то пришло. И оно не собирается уходить. И оно знает, что я здесь. И оно просило помощи. Но кто просит помощи у такого, как я? У наемника без рода, без племени, с гнилыми имплантами и пустыми карманами. «Где штаб заслона?» — спросил я, поднимаясь. Голос хрипел, во рту пересохло, в висках стучала кровь. «В бункере под старым метро. Я провожу. Види». Костер догорал. Я наступил на угли, раздавил их подошвой армейского ботинка. Надо было идти. Но почему-то я оглянулся на небо. Там, где должна была быть луна, теперь пульсировало багровое пятно. Оно пульсировало в такт с моим сердцем. Или мне казалось? Нейрочип затих, но гул в голове остался. Я подхватил автомат и зашагал за Лысым в темноту. Где-то в городе выли сирены, воздушная тревога, которую не объявляли лет 20. Люди выбегали на улицы, смотрели в небо, тыкали пальцами. Кто-то плакал, кто-то молился, кто-то просто стоял и смотрел. А я шел и думал, почему чип показал мне именно это? Почему эти лица, эти глаза? И почему я все еще жив, хотя должен был сдохнуть сотню раз? Ответа не было. Был только холодный ветер, запах гари, тянущийся с побережья, и тяжелое, давящее чувство, что все только начинается. Глава первая. Бункер. Штаб «Заслон» располагался на глубине 100 метров под станцией метро «Выборгская», которую закрыли еще до моего рождения, когда старая ветка перестала окупаться. Вход через техническую шахту, замаскированную под трансформаторную будку. Если не знать, пройдешь мимо и не заметишь. Лысый знал. 3 уровня защиты. Сканер сетчатки, анализ походки и проверка имплантов на жучки. Пока я ждал, разглядывая стерильно-белые стены, Лысый мялся в углу, переминался с ноги на ногу. «Ты идешь?» — спросил я. «Нет, мое дело было привести. Дальше без меня». Он сунул мне в руку пластиковую карту пропуск и исчез в темноте шахты так быстро, будто за ним черти гнались. Я остался один. Впрочем, одиночество меня не пугало. Я привык. Мои севера пропустили без вопросов. Старая модель, не представляющая интереса для прослушки. Сканер лишь мазнул лучом по затылку и пискнул. Допуск разрешен. Я шагнул в лифт, и двери сомкнулись за спиной. Лифт падал вниз долго, минуты три. За это время я успел перебрать в голове все, что знал о заслоне. Оборонный концерн, разрабатывающий импланты для спецподразделений. Говорят, у них есть проекты, о которых даже армия не знает. Говорят, они копают глубоко, в прямом и переносном смысле. Говорят, у них есть подземные города, где живут ученые и их семьи, отрезанные от внешнего мира. Врали, конечно. Но сейчас, глядя на цифры этажей, мелькающие на табло, я начинал верить. Лифт остановился. Двери открылись, и меня накрыло. Шум. Гул голосов, лязг металла, писк электроники, топот сотен ног. Штаб заслона оказался огромным, размером с футбольное поле, заставленное оборудованием, ящиками, голографическими столами. Десятки людей в камуфляже сновали туда-сюда, таскали контейнеры, сверяли данные, орали в рации. Я чувствовал себя лишним. Наемник среди военных всегда выглядит как волк среди овчарок. Те же зубы, другой ошейник. Я отошел к стене, прислонился спиной к холодному бетону. Автомат висел на плече, но рука все равно лежала на цевье. Привычка, от которой не избавиться. В этом мире, если ты расслабился, ты труп. Мимо пробежал парень с планшетом, чуть не сбил меня с ног, извинился на бегу и исчез в толпе. Где-то заорала сирена, потом стихла. Люди не обращали внимания, значит, учебная. Я ждал. Минут 5-10. Никто не подходил, не спрашивал. Наверное, так и должно быть. В конце концов, я здесь никто. «Громов?» — голос за спиной заставил меня обернуться. Ко мне подошла женщина в белом халате поверх бронежилета. Молодая, с короткой стрижкой и глазами, которые видели слишком много за последние часы. Под глазами темные круги, губы закушены до крови. Она не спала, наверное, сутки, а то и больше.
«Я Инга Соболева, ведущий инженер проекта «Заслон-7». Идемте, время не ждет».
Она говорила быстро, отрывисто, как будто каждое слово стоило ей усилий. Я молча двинулся за ней. Коридоры тянулись бесконечно, ответвлялись, уходили вниз. Люди расступались перед нами, но я ловил на себя взгляды, оценивающие, подозрительные, иногда откровенно враждебные. «У вас проблемы с доверием?» — спросил я, когда очередной военный, здоровый детина с имплантированной рукой, проводил меня взглядом, полным такой ненависти, что хоть автомат вскидывай.
«У нас проблемы со всем», — не оборачиваясь, ответил Инга. 3 часа назад мы потеряли связь с Тихим флотом. 2 часа назад — со спутниками. 1 час назад перестали отвечать наземные станции слежения на побережье. Мы ослепли, оглохли, и, кажется, скоро умрем. Так что извините, если мои коллеги не слишком вежливы».
Она остановилась перед тяжелой гермодверью, приложила ладонь к сканеру. Дверь ушла в стену с шипением, и мы вошли в конференц-зал. Здесь было тихо. Почти. За длинным столом сидели 5 человек. 2 военных, 2 штатских и 1 старик с длинной седой бородой, одетый в странную одежду из грубой ткани, больше похожую на рясу, чем на форму. Старик сидел с закрытыми глазами и что-то шептал. Я не сразу понял, что он молится.
«Садитесь», —
Инга махнула рукой на свободный стул. Я сел, положил автомат на колени, оглядел присутствующих. Военная, полковник с нашивками спецназа и капитан с усталыми глазами. Штатские, мужчина лет 50 в очках, похожий на университетского профессора, и женщина с планшетом, что-то быстро печатающее. И старик.
«Краткий брифинг».
Инга включила голограмму над столом.
Три часа назад над акваторией Тихого океана зафиксирован объект неизвестного происхождения —